Прошел еще один год. Заканчивали фундамент и нулевой цикл. Работа была напряженной. С утра люди трудились без передышки на совесть. Но к полудню обязательно требовали водки. И Пуш с неохотой отправлялся за выпивкой. А после обеда работа уже не шла. Захмелевших клонило ко сну, и они жаловались на усталость. Кто-то уже дремал рядом на травке, а кто-то, пошатываясь, отправлялся домой к себе в деревню. Пуш торопился и нервничал. Надо было успеть до заморозков. Работал остервенело, без отдыха. И вот одна за другой пошли неудачи. Фундамент дал трещины. Плохой цемент. Возникли грунтовые воды. Все были в шоке, не зная, что предпринять. Погрустили немного. Потом сбегали за бутылкой, выпили и начали все сначала. Стали ломать, доделывать, переделывать. Прошел месяц изнурительного труда. Но однажды закатным вечером цокольный этаж был все-таки закончен. Подземный этаж этот стал их гордостью. Там были склады, какие-то мастерские, коммуникации и великолепный пятиметровый бассейн, который заполнили прозрачной артезианской водой. Позже туда запустили рыб, и на ужин иногда подавали жареный окунь. Подземелье сверху было покрыто бетонными плитами и надежно загерметизировано, поэтому в нем было тепло. И Пуш каждый день с удовольствием окунался в воду. Казалось бы, можно было и отдохнуть немного, но фантазии Марии не прекращались. По ночам, когда ей не спалось, в голову приходили разные мысли и образы. Однажды она разбудила супруга, когда он мирно похрапывал, и потребовала выслушать ее. Полусонный, недовольный, он смотрел ей в глаза и ничего не мог сообразить. «Слушай меня внимательно. Я долго думала и решила, что дом надо делать кирпичным до самого верху. Крышу обязательно покроем красной черепицей, как в Прибалтике, помнишь? На втором этаже мы сделаем свою маленькую домашнюю церковь. Будут висеть иконы, лампадки, гореть свечи и никакой мебели, только ковры. Слышишь?» Утром Пуш выглядел невыспавшимся и мрачным. Он пытался сопротивляться и несколько дней подряд убеждал Марию отказаться от этой затеи, ибо это осложнит и значительно удорожит стройку. К тому же затянется она очень надолго. Но сломить Марию он так и не смог. Она доказывала, умоляла, плакала. И как это случалось всегда, похорохорившись немного и поохов, он сдался. А несколько позже он стал находить в ее феерическом плане какой-то возвышенный поэтический смысл. Ростки религиозности, которые в нем произрастали и культивировались, помогли ему в этом. Он убеждал себя в том, что сумеет достойно украсить этот уголок молитв и раздумий, ибо накопил богатейший опыт, постоянно обновляя и воссоздавая церковную утварь и иконостасы в ближайших приходах. Долго еще стены дома не поднимались выше, чем на 1.5 или 2 метра. Сельские работяги, как и прежде, строили медленно, с линцой, иногда с недельными перерывами по причине очередного запоя. Пуш просил их по-доброму, поощрял щедро, злился и кричал, впадал в истерику, и все без толку. Приходили новые, обещали, клялись, но уже через пару дней все повторялось в точности. Видимо, такой была природа этих людей. Их изначальный принцип, и изменить его было практически невозможно. Пушу приходилось работать за 10, особенно в тех случаях, когда оставался он на площадке в безысходном и полном одиночестве. Видимо, он изрядно устал, начал жаловаться на боли в спине и даже немного осунулся. Видя это, Мария бросала свои грядки и мужественно присоединялась к нему. Ее изящные белые руки лихо вонзали лопату в землю. Она подносила кирпичи в ведра с раствором, просеивала песок через сито, которым служила ржавая сетка от старой кровати. Временами работа эта становилась ей не под силу. Тяжело дыша, она останавливалась, чтобы передохнуть. И если вдруг приходило отчаяние, она выпрямлялась, смахивала пыль с лица и гнала его прочь. Однажды я видела, как эта дама дворянских кровей в резиновых сапожищах, согнувшись под тяжестью ноши, медленно, шаг за шагом, двигалась по участку. На ней была тельняшка и выцветший пятнистый костюм спецназа. «Чудное мгновение! Не слишком ли ты затянулась?» В минуты отдыха или ночью они продолжали грезить о своем призрачном доме. Но почему-то слова их звучали уже не так взволнованно и ярко, как прежде. Они подолгу молчали, и каждый сосредоточенно думал о своем. Иногда Пуш не сдерживался и грубил, придирался к Марии по пустякам, выговаривал ее. Она же относилась к этому спокойно, зная, как много сил и нервов забирает у них каждый день. Она думала о высоком космическом предназначении их будущего жилища. Оно должно быть местом для встреч людей возвышенной мысли, православных воятелей добра, паломников от искусства, местом утонченных бесед, созерцаний, молений. В общем, некое подобие Шамбалы, мещерской Шамбалы. В один из дождливых холодных дней, когда он загонял грузовичок в ворота, к нему подошли двое. Прилично одетые люди лет по 35. Сказали, что явились по очень важному делу. Пуш предложил им войти внутрь и тщательно закрыл ворота. Ему стало как-то тревожно, когда он ощутил на себе взгляд одного из пришедших, колючий, пронизывающий и наглый. Второй с тонкими черными усиками не проронил ни слова, только сильно затягивался сигаретой и криво улыбался. Разговор был коротким. От него требовали денег, очень больших денег. Сказали, что знают о нем все. Знают, что делает серебряные штучки и берет за них хорошие бабки, и что папа ему хорошо платит за всякие там ремонты и поделки. Ему дали срок – 3 недели, а за первые половины придут уже недели через полторы. «Только без шуток и без ментов, иначе калекой сделаем и жену ведем. Понял?» Уж еще долго стоял у калитки, весь похолодевший и бледный, сраженный свалившейся на него лавиной, пока не позвала его в дом Мария. Все последующие дни стали для него гнетущей цепью больших тревог. В стране случился августовский кризис. И Пуш, оставив все свои тяжкие дела, отправился в Москву спасать сбережения, которые хранились в одном из коммерческих банков. Уже через несколько дней стало очевидным, что он потерял все, накопленное за много лет. Убитый горем, он вернулся в деревню. Скоро появились те двое, и, не получив аванса, стали угрожать ножом. Пуш умолял их жалиться, объяснял, какая беда с ним приключилась, но не помогло. Дали еще 3 дня отсрочки. В назначенный день, когда вымогатели явились снова, Пуш стал убеждать их, что он банкрот, и просил не торопиться. Возможно, что он обернется, что-то предпримет, но на это ему понадобится еще какое-то время. Дав ему в челюсть, они поматерились и ушли. Ночью сгорел их высокий забор и дощатый сарай с курами. Отравленный пес недвижно, с пеной у рта, лежал у сожженной калитки. На следующий день на участке толпились деревенские люди. Качали головами, проклинали мафию. К вечеру прибежал какой-то мальчик и незаметно вручил Пушу письмо. В нем было всего 3 слова. И еще 3 дня. Пуш оглянулся вокруг. Мальчика уже не было. С Марией сделалось плохо. Хватаясь за сердце, она слегла в постель и прорыдала всю ночь. Утром Пуш осторожно отнес ее в кабину своего грузовичка и отправился в Москву. В городе он провел почти 3 недели. Внимательно ухаживал за женой, измерял кровяное давление и поил каплями валокордина. Врач внимательно выслушал больную, отругал как следует и назначил постельный режим. Когда Марии стало лучше и за ней начала ухаживать близкая подруга, Пуш, потратив несколько дней на тяжбы с коммерческим банком и окончательно разуверившись в успех, попросил жену отпустить его на несколько дней в деревню. Дорога была скользкой, и ехал он почти 6 часов. А когда поздно вечером он приблизился к своему владению и въехал в него, резко притормозив, глазам его открылось печальное зрелище. Он долго сидел в кабине и не мог пошевельнуться. Он увидел обуглившиеся остатки их уютного деревянного домика. И единственное, что от него осталось, черный от дыма и чуть сгорбленный холодильник, на котором маячил каркас сгоревшего телевизора. Еще он увидел своего кота Федора, сидящего неподалеку от крыльца, на своей старой перекошенной табуретке. А когда зима окончательно вступила в свои права, и белые хлопья пушистого снега скрыли под собой черное месиво сгоревших строений и силуэт недостроенных стен, в деревне уже почти забыли о зловещем пламени огня, полыхавшем на зеленой площадке возле опушки леса. Шагая по скрипучему снегу, мимо той части забора, которая чудом осталась цела, люди иногда видели внутри сожженного участка темный силуэт человека, прикованного долгим, зачарованным взглядом к запорошенной метелью огромной недостроенной глыбе. Оторвавшись от созерцания, человек этот принимался ходить по заснеженной дорожке, разговаривая вслух и выразительно жестикулируя руками. Читала Наталья Первина.